Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера» продолжается. Еще раз здравствуйте, дорогие друзья. В студии Константин Мацан. У нас сегодня в гостях Ян Осин, певец, бас-баритон, заслуженный артист России. Я бы вот о чем хотел сейчас вас спросить. Вот есть сценическая деятельность, как я сказал, эстрадная и академическая, и артист на сцене должен себя как-то подать, быть артистом, быть ярким, так или иначе самопрезентоваться. И надо полагать, участие в богослужении и пении – это совсем другой опыт. То есть нужно встать как-то перед алтарем, если ты читаешь что-то, какую-то часть богослужения, как чтец, или если ты просто на клиросе поешь. Но, словом говоря, как-то нужно в противоположную фазу идти, полностью смириться, наоборот, себя как-то забыть, не знаю, умолить, сделать меньше, и вот уже как-то избавиться от этой артистичности, от такого несения себя. Вот как вы это переживаете? Существует ли какой-то момент, не знаю, перехода, какого-то кризиса или ломки вот от одной деятельности к другой?
Ну, поскольку эта деятельность не происходит одновременно, то есть я не могу одновременно стоять там на сцене Кремлевского дворца съездов и тут же петь на клиросе, то, конечно, переключение происходит, но для меня нет в этом проблемы, потому что церковь — это то место, где свое «я» выпячивать не надо. И на клиросе в первую очередь очень важен ансамбль. В большинстве храмов, насколько я знаю, сейчас хор очень небольшой. 4-6 человек. Это счастливчики, кто поет там в двойном квартете, когда 8 человек и 2 голоса, так сказать, 2 певца на каждый голос. Это большая редкость, и поэтому очень нужно уметь строить ансамбль. Поэтому если каждый будет выпячивать себя, как вы говорите, показывать свой артистизм, то ансамбля как раз и не будет. И мой опыт, он как раз мне помогал, пение вот в первых моих церковных коллективах, где было очень много ярких солистов, но большинство из них очень хорошо умело этот ансамбль создавать. Ты, конечно, слышал, находясь в храме, что ага, этот есть на месте, ага, и этот тоже поет. Но они все равно не торчали, говоря музыкальным языком, они складывали единый хор, и это было, конечно, очень красиво. Ну, и так и должно быть, собственно говоря. На сцене же, ну, знаете, мой репертуар, поскольку он в основном такой патриотический, в первую очередь, там тоже себя нет никакого смысла показывать. Ну, как-то меня так и не научили, видимо, самопрезентоваться, потому что я вырос на хороших примерах. Марк Бернес, Владимир Трошин, Клавдия Шульженко. Как-то вот я не помню, что про них очень много было какой-то желтой литературы в то время. Да тогда вообще ее не было как таковой. Вот, и каких-то скандалов с ними связанных. Понятно, что у них были какие-то свои судьбы, были сложности, были там в семейной жизни, может быть, какие-то вопросы или проблемы. Но это все не выносилось так широко, и мы на них смотрели как на очень достойных представителей своего жанра. Да? И вот потому мы на них и равнялись. Федор Иванович Шаляпин, опять же, у которого тоже в жизни хватило сложностей и проблем, будучи, как он сам говорил, простой вятский крестьянин, стою рядом с английской королевой. То есть вот так подняться из самых низов, из крестьянства, до вершин мирового исполнительского искусства, на которого до сих пор, спустя 100 лет практически после его кончины, все басы, баритоны, да и тенора, они все на него так или иначе равняются. И вот являть своим примером в творчестве такой эталон стиля, скажем так, вкуса, отношение к своему творчеству. А он был очень многогранный человек, не только певец. Он и был хорошим художником, он скульптором был, сохранились его работы. И можно в этом действительно убедиться. Он делал мастерские зарисовки, самошаржи на себя. То есть это очень хороший пример такого мультифункционального артиста. И внешнее его достоинство, да, встать, вот это вот появление на сцене, конечно, производило на всех ошеломительное впечатление. Есть даже свидетельство о том, что он, по-моему, в Ковент-Гарден пел Бориса Годунова на русском языке, и на генеральной репетиции он был без костюма, без этого известного костюма Бориса Годунова, а просто в обычной своей мирской одежде. Но когда он, находясь в образе, посмотрел в дальний угол от сцены и сказал: «Что это? Там в углу колышется». Все журналисты вскочили и начали туда поворачивать. Они думали, что кто-то зашел. То есть они, даже не зная языка, не поняли, что он несет, да, вот этот как сейчас говорят современные люди, месседж, нехорошее слово на самом деле, просто этот посыл. Вот я считаю, это эталон в искусстве. А вот показать себя, ну, помните известная фраза Станиславского, надо любить искусство в себе, а не себя в искусстве. В церкви, кстати, это тоже очень важно для церковного чтеца, потому что есть такая, ну, не болезнь, но, скажем, такое тяготение своего кумира, кому ты так или иначе подражаешь, пытаться воплощать в своей жизни. Но не все из нас отцы Андрея Мазура, и, конечно, читать Евангелие или апостол в его манере не каждый может, иногда это просто, ну, карикатурно может выглядеть, потому что, не обладая таким диапазоном, глубиной голоса, это выглядит так как-то простовато. А у него, конечно, это было в эпоху его расцвета, производило впечатление, ну, и, конечно, это такой голос мощный, подача, вот эта стать, опять же, такая, когда он на кафедре стоит, в камелавке, очки, Евангелие выносятся. Ну, все это очень красиво, но подражать этому не нужно. И, конечно, в церковном чтении это первая, на мой взгляд, заповедь. То есть читать ровно, обезличенно практически, ну, почти по-монастырски. Потому что в зависимости, конечно, от храма, в монастырях чтение на клиросе, оно более монодийное, там практически не бывает опевов, там все практически на одной нотке. А в кафедральных храмах, ну, и даже на таких, на приходских клиросах, там такое чуть более мелодическое чтение. Ну, то есть это все священник, если он тоже неравнодушен к такому аспекту, как церковное чтение, он не может быть равнодушен, если он настоятель своего храма, то он, конечно, подскажет любому чтецу, новоначальному, кого он там благословил этим заниматься, как сделать так, чтобы было и красиво, и понятно, и доступно людям, чтобы это не было излишне театрально или, наоборот, излишне монотонно. То есть какие-то грани, опять же, Федор Иванович говорил, что в искусстве все держится на чуть-чуть. Вот это вот чуть-чуть, оно зачастую может просто завалить всю твою работу. Ты вроде хотел как лучше, а получилось не очень. Поэтому лучше держаться золотой середины, и тогда не будет ни диспропорции между твоим «я», вот таким «я такой артист», «я такой известный», «смотрите, как я сейчас там прочитаю». На самом деле нет. В моей жизни бывали такие ситуации, когда, ну, я ошибки совершал, и ты думаешь, ну, сейчас я врежу. А там раз, и какой-то косячок случился, и ты уже думаешь, ну вот, ну как же так? Поэтому не нужно здесь никакой театральности, и не нужно себя выпячивать.
Но вот у этого выпячивания есть еще один аспект, а не только какой-то такой, знаете, вот какой я прекрасный, посмотрите. Нам всем это свойственно, не только певцам на клиросе, а любому человеку, наверное. Но вот выступать на сцене – это куда-то посылать сигнал вовне, вот туда, в зал. А когда вы читаете в храме, это же вы же молитесь, это, наоборот, действие, направленное внутрь. Это другой посыл, другое направление. А все равно нужно интонировать, петь, озвучивать, красиво звучать. Это какой-то особенный опыт получается.
Знаете, мне кажется, что просто для церковного чтеца и певчего, ну, просто наличие голоса и слуха – это необходимые условия. Вот я вспоминаю шутку Марка Наумовича Бернеса, когда он говорил, что из трех необходимых качеств для певца – наличие слуха, голоса и желания петь – у меня было только третье. Вот. На самом деле, конечно, это не так, потому что все мы помним, там, с чего начинается «Родина», когда вот с первых же слов, или «Сережка с Малой Бронной» и «Витька с Маховой», когда с первых же слов тебя вот так вот аж сжимало все, ты сразу понимал, да, что это такое, что он будет петь. Ну, не только потому, что песня знакомая, а потому что отношение к материалу, к песенному, оно было такое глубокое. Я помню, как мне Владимир Трошин рассказывал случаи, связанные с песней «Москвичи». На одном из концертов Марк Наумович ко мне подошел, говорит: «Володенька, я вот хочу вам показать тут мне песню, я вот сейчас работаю над песней, вот послушайте». И он начал напевать: «В полях завислой сонной», ну, как вот его голосом таким практически разговорным, «лежат в земле сырой». И Владимир Трошин говорит: «У меня аж слезы потекли». Я говорю: «Почему вы ее не поете в концертах?» Он говорит: «Нет, подождите, я вот сейчас 3 месяца работаю, я еще не докопался, я еще хочу вот поглубже». То есть вот какое было отношение к обычной, казалось бы, песне. Пусть она патриотическая, пусть она о родине, но это просто как бы эстрадная песня. Какое же отношение должно быть к церковной музыке, еще более глубокое, потому что мы поем не просто о чем-то отвлеченном, да, или о том, что нас тревожит, мы поем Богу и о Боге. И люди, которые пришли в храм, должны это понимать. Не нашу театральность, не наше вот это вот самолюбование голосом, там, его возможностями, там, безграничными октавами, диапазоном или мощностью его. Никакой необходимости нет этой мощи, вот, Я не люблю, когда есть такие люди, которые любят прямо показать, как я сейчас там стекла вылетят. А какой смысл, если бабушки уже начинают уши затыкать, потому что им очень громко? Ну, надо соизмерять свои возможности и объем храма. Если это кафедральный собор, то пожалуйста. Но опять же, ты приди в храм Христа Спасителя, прочитай вот там, без микрофона, так, чтобы стекла лопнули. Посмотрю на твое, как ты будешь пыжиться. Практически нереально.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Ян Осин, заслуженный артист России, сегодня проводит с нами этот светлый вечер. А сегодня часто дискутируется вопрос о том, что, ну, в церковной среде, скажем так, часто дискутируется, но он относится как раз-таки к любому, кто вне зависимости от степени церковности заходит в храм, что хоры должны быть непрофессиональными, а вот прихожане сами должны петь. Что вообще профессиональный хор такой, который поет, это, ну, не, конечно же, там не нонсенс, не какое-то новаторство, но, в принципе, петь должны сами люди, это полезно, это правильно, и с духовной точки зрения, со всех остальных. Что вы об этом думаете?
Знаете, так сложно сразу сказать. Понимаете, в каждом деле должны быть профессионалы. Я ни в коем случае не против приходских хоров, есть удачный опыт, когда собираются действительно люди, но люди подготовленные, которые имеют возможность репетировать то, что мы называем спевками. Потому что если клиры споют «кто в лес, кто по дрова», ну, таких примеров мы, я думаю, каждый из нас слышал много, потому что даже во время пения «Веру» и «Отче наш» есть там, как я их называю, солисты определенные, которые поют в своей тональности, в своем темпе, с любой громкостью, лишь бы меня было слышно. Если, конечно, вот так, то лучше не надо. То есть пусть лучше профессионалы поют, пусть их будет немного, 4 человека, 6, вот, но чтобы это все-таки было профессионально, достойно и красиво. Потому что церковь – это то место, куда мы приносим все самое лучшее, и свои таланты в том числе, которые нам Господь Бог даровал, и вот мы можем их там реализовать в полной мере, опять же, не выпячивая свое «я». Потому что если богослужение в церкви идет тяп-ляп, ну, о какой красоте мы говорим? Какое впечатление на любого человека, кто впервые зашел в храм, это произведет? Какофония какая-то, да, несогласованность действий. Священник говорит возглас, еще когда клирос не допел, или клирос начинает петь, когда еще диакон не сказал там прошение виктинье. То есть это возникает не антифонное пение, как это было правильно в древней церкви, но и сейчас это как бы тоже приветствуется, когда два клироса поют попеременно, то есть создавая еще больше вот это возвышенное отношение к этим гимнам богослужебным, к музыке к этой. А когда идет какофония, противоестественно для человеческого уха. Поэтому я считаю, что во всем нужна мера. И я ни в коем случае не против приходского пения, если оно подготовлено заранее.
Говорят, я не знаю, вы с этим согласитесь или опровергнете, что клиросные искушения самые сильные. Ну, то есть человек стоит на клиросе в церковном хоре, поет. И ему нужно следить за, вот, за текстом, за собственным запением, за исполнением, за интонацией, смотреть на регента, то есть на дирижера. И казалось бы, где здесь вообще в душе останется место для молитвы? Вот где эта сосредоточенность, внутреннее какое-то вот делание и так далее. И я думаю, что в этом смысле это вопрос, касающийся любого прихожанина, который также, может быть, с текстом будет следить за богослужением, чтобы все понимать, как мы сказали в начале, чтобы точно следовать за службой, чтобы это было не просто что-то слушаешь, а ты слушаешь, ты понимаешь слова. И вроде как только голова работает, а сердце как будто бы, ну, не подключено, потому что все внимание на текст, на слова. Вот как вы эту проблему видите?
Знаете, мне тоже был такой период, да он и сейчас, наверное, не прошел. Я, например, когда на гастролях бываю, ну, не в своем храме, естественно, в том городе, куда я приезжаю с концертом или по какой-то другой надобности, я, естественно, в храм прихожу, и мне, будучи вот четверть века на клиросе, мне непривычно быть простым прихожанином, потому что я уже в этом темпоритме живу, и я уже вместе с клиросом иногда готов запеть и осекаюсь, потому что думаю, что ж я делаю, я ж помешаю сейчас людям, будут озираться и смотреть со стороны. То есть, в принципе, это, конечно, просто разделение полномочий, я сказал бы так. Что касается искушений, да, на клиросе, конечно, искушений много, потому что кому много дано, с того много и спрашивается. Ошибка одного певца из большого коллектива, там, в 20, 30, 40 человек, она может стоить как бы ошибки всего хора. Ошибся, слово не то начал петь, и все. Как бы, да, уже возник вот этот ляпс. Другое дело, что с опытом, конечно, приходит эта синхронизация. То есть ты уже не смотришь исключительно на руку регента, ты уже периферическим зрением ее видишь, да, ты видишь этот темп, в котором дана уфтакта, в каком темпе вы будете петь произведение. Ты, в принципе, уже знаешь эту музыку, потому что ее пел уже не то, что не один десяток раз, ты ее спел уже не один десяток лет, и поэтому она тебе знакома. Но все равно наизусть петь ничего нельзя, ни петь, ни читать, потому что это самая частая ошибка. Я встречался со случаями, когда буквально наспор священник говорил, я сейчас пойду 6 псалме наспор прочитаю. Буквально на втором или на третьем псалме выходили к нему с книжечки, потому что он уже там такого налепил. Это очень большое искушение, понимаете? Это одна из первейших заповедей в церкви – ничего не делать наизусть. Казалось бы, ну, священник служит уже там много лет, он знает все прошения, да, все возгласы, диакон тоже, но всегда обратите внимание, все диакона, все священники выходят обязательно в руках, держа служебник. Ну, глупо попадать в ситуацию, когда ты какое-то знакомое слово просто забыл. Поэтому зачем, чтобы тебе прихожане подсказывали ихтинью? И поскольку я много раз такие ситуации видел, я в своей жизни никогда не допускаю чтения наизусть, и «Отче наш» даже никогда наизусть не читаю. Ну, за редким исключением, когда это так неожиданно. Иоанн, можно? Да, конечно, можно. Там на панихиде бывает там. Но все равно для меня это небольшой стресс. У меня во всех подрясниках есть такая заранее приготовленная небольшая бумажка, на которой я напечатал «Три святое» по «Отче наш». Там, ну, чтобы ни в коем случае не перепутать, потому что ты выглядишь глупо, когда ты в «Отче наш» забыл какое-то слово. И вот эти вот искушения, чтоб их избежать, тут нужна просто практика, нужен опыт. Из года в год он улучшается, увеличивается, и ты умудряешься, действительно, не отвлекаясь от музыки, ты все-таки умудряешься еще и подумать о богослужении, потому что сами эти тексты, да, вот эти вот гимнов, которые нашими святыми отцами были написаны, ты просто вот даже глядя на них глазами, ты уже погружаешься в эту атмосферу. И это, конечно, очень сильно помогает, когда ты их знаешь наизусть, то есть ты увидишь первое слово, ты уже знаешь, что там дальше в этой стихии будет, потому что оно тебе хорошо знакомо, но все равно ты поешь по нотам вместе со всеми, и это создает такой хороший ансамбль церковный. И если все так люди относятся внимательно к богослужению, то это производит хорошее впечатление. Клирос спетый, что называется. То есть люди спелись.
Вот у митрополита Антония Сурожского есть такая потрясающая история про, если не ошибаюсь, диакона, который был в тот момент старше самого владыки Антония, и с которым они вместе служили как-то однажды, и диакон, видимо, чтеца не было, все читал диакон, и, как рассказывает владыка Антоний, он все тексты читал с такой бешеной скоростью, что просто ничего невозможно было вот вставить, услышать, понять, как-то просто вот они как из пулемета были все высказаны и прочитаны. И после богослужения владыка Антоний этому диакону сказал, что, знаете, вы сегодня у нас украли службу. Вы так быстро все читали, что просто невозможно было к этому сердцем подключиться. На что диакон ответил, понимаете, я эти тексты читаю просто всю жизнь, меня в детстве там, в юности, в совсем детстве отдали в монастырь, и я с тех пор всю жизнь эти тексты читаю. И теперь, как только я слышу малейшее начало любого из них, у меня сразу сердце раскрывается, согревается, и я уже не могу остановиться. То есть я настолько в них внутри уже всей своей плотью, всем своим существом, что даже при такой скорости я вот их проживаю целиком. И тогда владыка Антоний понял, что был неправ, как так порицая этого диакона, что просто вот у него намного более глубокое было проникновение, соприкосновение с этими текстами. Но мы, надо полагать, очень далеко от степени этого диакона отстоим. И вопрос, который может сложиться, ну, там, у каждого обычного человека, не певца, а даже просто человека, который, как мы сказали, регулярно ходит на службы и так или иначе слышит одно и то же, одно и то же, одно и то же. И, с одной стороны, это хорошо для запоминания. С другой стороны, может рано или поздно возникнуть вопрос, а как каждый раз участвовать в этом сердцем? Как каждый раз вот не допускать такого формализма в еще раз и еще раз и еще раз произнесении тех же самых текстов и молитв?
Ну, знаете, случай с этим диаконом, он, конечно, отчасти показателен, потому что в церковной жизни все очень индивидуально. Но, опять же, индивидуально применительно к тому человеку, о котором идет речь. Если мы говорим о богослужении, то это уже соборная молитва, и ты должен своим темпом не нарушать этот темпоритм, да, а вливаться в его течение. Понятно, что где-то читаются быстро, где-то помедленнее. В монастырях там вообще устав такой, что там всеночная может идти 4-5 часов. Это нормально, потому что это монастырский устав. Понятно, что на приходе где-нибудь, где там прихожан 5 человек в храме, и двое на клиросе, там 4 часа никто не выдержит. Вот что же касается продолжения, ну, я скажу так. Каждый год бывает Новый год. Я думаю, что ни у кого из наших слушателей нет такого ощущения, ну вот опять Новый год. Все равно это подготовка, это покупка подарков, да, предвкушение праздника или день рождения. Он же каждый год. И ты все равно его ждешь. Казалось бы, вот уже сколько тебе лет, ну что ты там его ждешь? Должен смириться, да, ежегодное, там, рутинное, да, стал на год старше. Но все равно это предвкушение праздника. Так и здесь. Ты, во-первых, я скажу так, очень сложно все запомнить наизусть, потому что огромный корпус богослужебных текстов, одних миней только, вот если так по месяцам посчитать, 12 томов, плюс актоих, плюс четыредесятница, где особые богослужения, то есть огромное количество текстов, и даже псалтирь, я знаю, есть люди, которые знают ее наизусть, то есть все псалмы знают наизусть, но опять же, это единицы. Большинство людей, конечно, не знают. Классов их 8, плюс в каждом 2 распева. То есть это все выучить...
Целая наука.
Да, очень быстро выучить не получится. Поэтому все равно есть определенное ощущение новизны. С другой стороны, ты, приходя в храм и услышав знакомое песнопение, твое сердце открывается сразу, потому что, а, вот знакомое, я его знаю. Для меня в этом тоже проблемы нет. Наоборот, это очень хорошо. Это такая цикличность, которая твой опыт увеличивает отчасти.
Ну вот, мне кажется, ключевое слово у вас прозвучало для меня лично, это слово «сердце». Потому что мы используем такие слова, как «церковное чтение», «церковное пение». И их очень легко воспринять как именно такой некий процесс. Вот читают,
рутинный такой,
вот читают,
да.
Поют. Это некие такие формы обрядовые, такие формы совершения богослужения, некие такие, опять-таки, те самые какие-то вот одежды византийские. На самом деле за всем за этим и за словом чтение, за словом пение стоит, ну, молитва. Настоящая молитва значит работа сердца. И вот, наверное, когда эта работа сердца происходит, то вот тогда все проблемы сами с собой снимаются, и вокруг этой работы все и организуется.
Знаете, я вот сейчас вспомнил рассказ, по-моему, его озвучил Фазиль Ирзабеков, о том, как он в детстве, в раннем, он, по-моему, в Азербайджане, был на похоронах, и, как называется у мусульман, мулла, он читал Коран на арабском языке. И он говорит, я так стоял рядышком, я так заглянул в его вот тетрадочку, а там было по-русски, арабские слова написаны по-русски. Я тогда не понял. И когда уже повзрослел, я у одного из, так сказать, деятелей ислама спросил, говорю, а почему? Говорит, вы понимаете, для нас арабский язык, он настолько сам по себе, язык Корана, он настолько священен, что даже просто его, к его звучанию мы относимся вот так, очень возвышенно. Для нас, вот для меня лично, точно так же церковно-славянский язык. Его значение не просто в том, чтобы донести до нас какое-то вот понятие о Боге, то, что Кирилл и Мефодий, понятно, что они не с нуля этот язык изобрели, они адаптировали частично тот язык, который был у славянских племен на наших территориях, да, куда они пришли, частично там из заимствования из греческого языка есть, но он сам по себе настолько возвышен, он нас просто поднимает от земли. Недаром же наши великие писатели, поэты Пушкин, казалось бы, ну, гениально владел русским языком, да, он, можно сказать, создатель литературного языка. Читаешь его стихи, да, пророк. Ну что, он не мог использовать современные ему аналоги в русском языке? Нет, не мог. Потому что для его, для сути его стихотворения русского языка было недостаточно. И он то, что мы называем архаизмы, да, вот в словарях современных арх пишут там архаизм, для него это как раз не было архаизмом, он глубоко знал и церковно-славянский язык, и он понимал, что ничто не заменит. Я помню проповедь владыки Владимира Котлярова, когда он был еще митрополитом псковским, он сказал, что вот смотрите, три простых слова, радуйся, невеста, не невестная, в акафисте Божией Матери. Простому, ну, как сказать, русскому крестьянину, да, православному, ему эти слова переводить не нужно. Если мы хотим современному человеку объяснить, что такое радуйся, невеста, не невеста, мы должны целую лекцию написать на нескольких страницах о земной жизни Богородицы, о пророчествах, о воплощении Спасителя, да, потом о Рождестве Христовом, о том, что было дальше, о его крестной смерти. То есть это даже за один час не расскажешь человеку, незнакомому совершенно с христианством. А для нас, для православных людей, три слова, которые говорят об этом всем. Радуйся, невеста и невестная. И писатели, которые были после Пушкина, Лесков, как мастерски он владел этими словами, да, как он описывал ситуации жизни и священников, и архиереев, и простых мирян, но все равно через эту призму, да, церковной жизни, не просто так. Даже взять уже упоминавшегося Михаила Афанасьевича Булгакова, я думаю, что большинство наших слушателей знают, что известный фильм «Иван Васильевич меняет профессию» снят по мотивам повести Михаила Булгакова. Как он там очень мягко относится к церковнославянскому
даже
языку.
Даже не повесть, а пьеса.
Ну да, там она,
даже
да,
две пьесы есть, из которых фильм сложился.
Потому что все помнят это «Паки и Паки», и же «Херувимы», «Житие мое». Но вот там же, несмотря на то, что это с юмором показан персонаж Пуговкина, но ведь там же не издевательски это все показано. Это Михаил Афанасьевич показал, что он сам это с детства знает, он это любит. Но вот в виде этого актера, да, который был тогда героем этого фильма, вот он там мечется, он пытается что-то вспомнить, и никак ему не вспомнить. А ведь это даже и в нем было. То есть это такое доброе отношение, как мне кажется. Ведь недаром архиереи, которых Сталин вызвал перед собором в 43-м году, насколько я помню, когда он спросил, а что ж у вас так с кадрами плохо? И, по-моему, митрополит Сергий ему сказал, так ведь бывает так, что учишь человека в семинарии, а из него получается не священник, а генералиссимус.
Спасибо огромное за эту беседу. Я напомню, сегодня у нас в гостях был заслуженный артист России, певец, бас-баритон Ян Осин. Еще раз вас благодарю и ждем вас снова на студии. Темы наши с вами не заканчиваются.
Спасибо, надеюсь, до новых встреч.
В студии также был Константин Мацан. До свидания.
Светлый вечер. На радио «Вера».